Единение в процессе освящения. Единение в процессе освящения. А как это сделать? Ефесянам 4 глава 22 по 32 стих описывается нам такой процесс. «Потому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены они от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе – отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости и истине. Поэтому, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что вы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делаясь своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа, которого вы запечатлены в день искупления. Здесь в этом месте Писания сказано следующее, что нам необходимо для того, чтобы пережить освящение, стать вот тем человеком, которого Бог создал. Для того, чтобы пережить такое освящение, необходимо отложить в сторону прежний образ жизни. А отложить в сторону прежний образ жизни, это значит изменить образ мышления нашего. Мы начинали с вами наш урок, начинали нашу лекцию вот с этого колеса, с этих часиков, человеческих часиков, которые стучат в нашем организме. Да, с этого колеса человеческого бытия. Потребности, образ мышления и в конце концов чувства, в конце концов насыщенный человек, счастливый человек или абсолютно пустой, фрустрированный. Мы начинали с этого. Так вот тут написано, для того, чтобы нам стать людьми счастливыми, нам необходимо отложить ветхий образ мышления, старый образ мышления, убрать его, отложить старый образ мышления и обновиться духом в нашем мышлении, обновиться, разрешить новому мышлению занять место в нашем сознании, убрать старое, начать мыслить по-новому. Вот. Когда мы освещаемся друг перед другом и вместе освещаемся, мы это делаем. У мамы я научился мыслить так, у папы я научился мыслить так. А вот у Бога я сейчас научился мыслить вот так. Вот представьте себе, приходит человек, да, женщина или мужчина, или, с таким воспитанием, приходит с таким мышлением. Если ты хочешь, чтобы тебя муж любил, тебе надо это заработать. И вот она делает, варит, делает это, а он, ну, мужчина, настоящий мужчина, он ее любит от всего сердца, заходит домой и говорит, ну что, сварила? А, ну ничего, вроде хорошо все. Поел и ушел. И у нее чувство, он меня не любит. Он меня не любит. Хорошо, если только чувство, что меня не любит. А если вдруг второе еще чувство? Слушай, говорит, что ремонтирует машину, что-то он долго свои машины ремонтирует. И пошли совсем еще другие чувства. Говорит, всегда проповедовать ездит. А что-то он часто заездил проповедовать. Говорит, в офисе у него столько работы, и по вечерам сидит в офисе и работает. А секретарша-то как выглядит? И появляются мысли, начинается атака за атакой. Почему? Потому что человек, в принципе, живет совсем неправильным мышлением. Да? Для того, чтобы начать жить совместной жизнью, мне нужно отложить прежний образ мышления. Отложить его в сторону, убрать его в сторону. И разрешить Богу наполнить меня Его образом мышления. Это как у нее, так у него. В этом смысл процесса обновления, процесса освящения, процесса формулирования этой новой, прекрасной социальной единицы или обновленной социальной единицы, которую мы называем супружеской парой, браком. Иначе вся жизнь будет брак. Брак, знаете, брак. Брак. Мы хотим быть брачными, а не забракованными. В этом вся разница. Поэтому я вам советую пойти этим путем. Здесь написано, что для того, чтобы измениться в нашей жизни, отложить ветхого человека, нам нужно отложить его в четырех важных областях. Во-первых, нам нужно отложить ложь. Здесь написано, отложите ложь, не лгите, да? Не лгите. Отложите ложь, но говорите истину каждый ближнему своему, потому что вы члены друг другу. Разговор идет о церкви, но разговор также идет о нашей совместной жизни. Ближнему, самому ближнему, в семейной жизни, в брачной жизни, в супружеской жизни, у вас нет ближе человека, чем ваш партнер, если вы одно тело. Значит, надо говорить с ближним истину, перестать лгать. Но обычно мы говорим, мы не лжем, мы только не все говорим. Вы знаете, что такое ложь? Ложь, в принципе, полуистина. Если вы говорите полностью неправду, это сказка. Это фантастика. И вы знаете, с самого начала вот такого поиска совместной единицы, супружеской жизни, люди зачастую лгут. Им, допустим, нравится только определенная часть тела партнера. Да? Я как сейчас помню, ко мне приходит молодой парень, говорит, слушай, вот эта девушка, видишь ее, какая она красивая. Она так облокотилась, да, возле окна и стоит, смотрит. Он видит ее в профиль. Говорит, красивая. Говорит, я ее уже вот, смотрю, уже полчаса наблюдаю за ней. Красивая. У меня сердце запело. Я говорю, действительно красивая. Я знал эту девушку. Да. А тебя познакомить? Говорит, да. Я говорю, Надя, подойди, пожалуйста. И она пошла. Как стояла, так и пошла. И в момент у нее все чувства исчезли. В момент. Он говорит, не надо меня с ней знакомить. Понимаешь? Не надо меня с ней знакомить. Вот. А зачастую Надя не так, но у нее, может быть, тебе нравятся ее волосы, или глазки нравятся, или уши нравятся, или еще что-нибудь нравится, что бы не нравилось. А вот другое вообще не нравится. А для того, чтобы то, что нравится, ну, поднять все-таки, ты говоришь, какая ты красивая, ты с ног до головы красивая, ой, какая ты красивая. А в душе говоришь, а ноги кривые. Когда приходят ко мне на душепопечительную беседу, я обычно все эти вещи вскрываю. Я людям так и говорю. Я говорю, во что вы влюбились? Он говорит, я влюбился вот в личность. Я говорю, а в какую личность? Ну вот в эту личность. Я говорю, а в какую часть этой личности? В личико, в глазки или во что? Я говорю, а вы заметили, что у нее зубы не в ряд? Он смотрит на нее, и видно, действительно не в ряд. Я говорю, а что, вы любите вот такого рода собрание зубов? Это вам что, нравится? Он смотрит на меня, не знает, что сказать. Я говорю, не любите, я знаю, что не любите. Вы не любите это собрание зубов. Но если вы любите личность, вы с ней открыто поговорите. Скажи, слушай, дорогая, мне твои зубы, в принципе, не нравятся. Но мне ты нравишься, я тебя люблю. Надо говорить истину. Правду говорить надо, истину, с ближним своим, перестать сочинять, перестать говорить полуистину. Я вам скажу, люди, которые не научились в брачной жизни говорить истину, в принципе, в обществе всегда врут. Они всегда врут, они не умеют говорить правду. Тот, кто не умеет говорить правду, в самом тесном кругу будет лгать везде и кругом. И он автоматически лжет. Особенно, если мы выросли в обществе, в котором ложь считалась бравурным таким поступком. У нас же было как? Мы все перевыполняли план, правильно? Все. И никто не выполнял. Все перевыполняли. Мы все обогнали капитализм. Сначала с правой, потом с левой. Мы сначала догнали, обогнали, а потом опять обогнали и оказались сзади. Мы все были такими. Мы постоянно везде лгали. Ложь превратилась в автоматическое выражение нашей личности. У меня было так, но у вас было, наверное, по-другому. Вы были просто исключением из правил. Но основная масса так себя вела. Везде. А если вы себя так не повели, вы просто бы не выжили. Система была такая. Система была построена на вот таком обиходе друг с другом. И вот когда вы выросли в такой системе, когда вы выросли в такой культуре, где сказать истину, сказать правду опасно, очень опасно. Вы скажете истину, и вас не поймут. Вы скажете то, что вы думаете, и над вами посмеются. Вы лучше не говорите. Я понимаю, что иногда лучше мудро вообще промолчать, ничего не говорить. Это может быть умнее всего. Но в семье, в этой тесной семейной единице, вы молчать не имеете права. Не имеете права. Там, где все будет решаться только в абсолютном гробовом молчании, там, конечно, существует большое почитание. Помните Задорнова? Не слышали, как он говорит? Зашел в морг. Я говорю: ребята, как дела? А все молчат. А раз молчат, значит, уважают. В морге. Такое гробовое молчание, оно же никому ничего не дает. Нет общения. Нам надо говорить. И когда надо говорить, тогда большущая опасность говорить неправду или полуправду. А полуправда – ложь. Говорите истину друг с другом. Освящение – это прекрасное слово, русское слово, которое основывается на словосе «святость». Освящение описывает то, что мы в современном языком называем трансформацией. Трансформация – это путь от положения, в котором я сейчас нахожусь, к более высшему, более лучшему, к идеалу. Вот путь трансформации – это путь от того, где я сейчас нахожусь, к тому идеалу, который сформулирован в день моего творения. А мы с вами договорились, что Бог создал человека. Если вы не верите еще в эти положения, то вы просто внимательно слушайте, потому что наш семинар – это семинар, говорящий или описывающий брак, семью, описывающий общество с христианской точки зрения, с библейской точки зрения. Это возможный взгляд, не только возможный, это важный взгляд, потому что более 1/3 населения мира христиане. Ведь было очень глупо просто сказать, что вы извините меня, я не заинтересован в этом взгляде на вещи. 1/3 населения мира смотрит на вещи таким образом, вы просто решили, что вы вот не будете. Можно и так. Можно себя объявить за пуп земли. Это можно сделать. Но, может быть, это было бы не мудро. Поэтому христианский взгляд на вещи – это важный взгляд на вещи. И наука, которая не обращается к христианскому взгляду на вещи, к библейскому взгляду на вещи, это просто не наука. Наука, которая отказывается от возможного пути познания – это идеология. Это не наука. Идеологически зауженный взгляд на действительность, идеологически зауженное познание действительности, в принципе, не научно. Поэтому мы с вами говорим о научном подходе. И принимать внимание христианский взгляд на вещи важно и надо. А принимать во внимание христианский взгляд на вещи, христианский взгляд на личность, христианский взгляд на творение, на человека, на вот эту базовую единицу общества, на брак, на семью, это значит обратиться к Библии. Поэтому я время от времени читаю вам эти места Писания. И мы с вами читали это место Писания, где написано, когда мы обращаемся к Богу, когда мы каемся, приходим в личное отношение с Богом, начинаем общаться лично с Богом, то Бог каждому человеку, который выходит на Него, который устанавливает существенные отношения между ним и Богом, Бог каждому человеку предназначил определенные дела. Вообще Он предназначил нам жизненный путь, предназначил нам задание, предназначил нам роль в обществе. Причем не какую-нибудь роль, а роль в обществе, которая будет иметь значение не только на земле, но и за пределами нашего земного существования. Очень важную роль, когда мы однажды появимся на суде перед Богом, а верим ли мы в это или не верим, это второстепенный вопрос. Мы появимся на суде перед Богом, тогда Он спрашивать нас не будет, а сколько ты съела шоколадок, а сколько раз ты питалась в ресторане «Арбат». Он тебя и меня спросит: слушай, вот я выдумал, ну, самую интересную, самую, что ни на есть, богатую жизненную судьбу, план жизненный для тебя. А ты занималась? Ты занимался этой темой? А что тебе удалось? Вот я тебе дал дары, я тебе дал способности, способности, которые далеко уходят за пределы естественного. Я тебе дал харизмы, сверхъестественные дарования. А ты не заметил, какие? А ты занимался этим вопросом? Ты стал богатым? Ты увидела небо, открытое над тобою? И все те возможности, способности, которые я придумал лично для тебя? Лично для тебя. Так вот, познать, увидеть и пустить в жизнь, решиться делать, жить по этому плану, это значит трансформироваться, это значит осветиться. Не только отказаться лгать, это просто сделать. Я больше лгать не буду, этого не хватает. Для того, чтобы побороть ложь, нам необходимо начать говорить истину. Человек, который себя убеждает: вот я последний раз врал, я сегодня последний раз солгал, я сегодня последний раз солгала. Такой человек завтра будет опять лгать. Никогда мы себя не поборем, если мы не начнем заменять то ветхое, старое, новым. Человеку необходимо новое содержание. В вакууме человек существовать не может. Почему, например, в постсоветское время, когда забрали у нас официальную идеологию, или эта идеология просто развалилась, и человек остался без идеологической подоплеки, почему такой человек вдруг застрял в болоте? Потому что в вакууме мы существовать не можем. Христос нас однажды научил следующему. Он сказал: когда человек живет с демоном в своем теле, демоническое, сверхъестественное, черная, темная сила посетила такого человека и живет, командует его сознанием. И живет такой демон в человеке. Мы называем в народе такое состояние состоянием бесноватости. И он говорит: когда изгонишь этого демона, дом вот этот внутренний, человек, он вычистится, выметены комнаты, он чист. Если не наполнить этот дом чем-либо другим, тогда вернется тот старый демон, вот та чернь, вернется и приведет с собой еще 7 злейших. Поэтому вымести, отказаться от лжи, отрезать себя от всей этой грязи, просто вот так невозможно. Необходимо отказаться, перестать лгать и потом начинать говорить другое. Снять старый, ветхий образ мышления и одеть новый. А этот процесс связан с работой, связан с трудом. Понимаете? И причем написано, что говорить мне надо истину не с кем-либо, а со своим ближним. Человек, который хочет перебороть принцип лжи в себе самом, такому человеку необходимо начать говорить истину со своим ближним. А вы знаете, насколько сложнее говорить истину с ближним? Когда я приезжаю в регионы, отдаленные от места моего жительства, и люди знают, ага, между местом, где он живет, и где он действует, и работает, и трудится, и вот нами тысячи километров. Я приезжаю и проповедую, говорю, читаю лекции, потом прибегают ко мне студенты, доценты, просто верующие, и хотят исповедоваться. И говорят: вы знаете, вы уедете и заберете все с собой. А вот ближнему своему, человеку, который рядом со мной, который меня каждый день видит, который очень быстро оценит, насколько я перестала или перестал лгать, ему сказать истину, вот это сложно.
это сложно. Видите, Библия, она нас никогда не обманывает. Бог обманывать не умеет. Он лгать не умеет, потому что Он есть истина. Христос однажды сказал о себе самом: «Я есть истина. Во мне истина». Поэтому лгать не может, и поэтому он нас не обманывает, говоря: ну, поделись с дальним. Проще, ну, поделись с дальним, перестанешь лгать. Не перестанешь. В базовой единице общества, в этом тесном, даже теснейшем общении, в этом интимном общении мужа с женой, вот тут надо научиться говорить истину. Для того, чтобы говорить истину, надо познать истину, потому что только познание истины позволяет нам говорить истину. Христос в Иоанна 8 главе 32 стихе сказал: «И познаете истину, и истина освободит вас». Поэтому говорить истину, значит, надо знать истину. Об этом мы будем говорить с вами через несколько минут. Базовый принцип, я думаю, понят. Для того, чтобы трансформировать свою жизнь, поменять образ мышления, необходимо перестать лгать, перестать жить по принципу лжи, перестать жить по принципу самообмана, начать жить по принципу истины. А начать жить по принципу истины – это значит научиться говорить истину с ближним моим, говорить то, что есть, а не то, что я подразумеваю, не фантастикой, не выдумкой, а действительностью заниматься. Во-вторых, написано: «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, не давайте места дьяволу». Слово «гнев», греческое выражение, которое лежит в основу этого слова, означает чувства бесконтрольные. Гнев – это выражение бесконтрольных чувств. Вот я, это взрыв. Да? Мы иногда на простом русском языке говорим: у него псих. Да? Вот он псих. Он себя контролировать не может. Он бесконтрольно реагирует. Написано: вы не живите бесконтрольным чувством. Не давайте вашим чувствам, вашим чувственным взрывам контролировать вашу жизнь. До вечера и все. Значит, на следующее утро встали, и у вас новый день, и новые мысли, и новые чувства. Не позволяйте вашим чувствам контролировать вашу жизнь. Об этом идет речь. Вы знаете, очень часто в семейном отношении, там, где больше не получается, в браке, в котором, который конфликты руководят днем, в таком браке обычно чувства являются началом, вот этой исходной точкой проблем. Я чувствую, что он ведет себя нечестно. У меня это в чувствах. Вот он пришел домой, я на него посмотрела. У меня это в чувствах. Я поверила этому чувству. Начинается взрыв чувственный. И я ему говорю: почему ты такой? Он говорит: а какой я такой? Я какой? Такой, как всегда такой. Ну, не такой ты, как всегда. Ты не такой, понимаешь? Но я такой. Почему ты лжешь? И вот за такого, не такого начинается скандал. Кончается тем, что ты всегда, ты везде. Ты еще никогда не был другим. Ты еще был всегда таким. Когда я вышла за тебя замуж, у меня уже тогда были такие чувства. Ага, если у тебя были тогда такие чувства, то пошла ты к маме. Теща, что ж такая? И взрыв. Не разрешайте вашим чувствам бесконтрольным контролировать вашу жизнь. Это очень важный принцип. Трансформации таким путем не будет. Не будет. Невозможна трансформация, потому что чувства, я вам вчера показал это колесико, да, часы наши, стучащие в нас. Чувства – это только лишь реакция. Чувство – это реакция на наше поведение. А поведение является результатом выбранной нам альтернативы в удовлетворении наших базовых потребностей. Поэтому чувства нас очень часто подводят. Нам необходимо обратиться туда, где начался весь этот процесс, а он начался в мышлении. Поэтому Библия не говорит: изменитесь обновлением ваших чувств. Это невозможно сделать. Вы изменитесь, трансформируйтесь обновлением вашего мышления. Вам необходимо поменять ваше мышление, а не чувства. И когда вы поменяете ваше мышление, тогда чувства ваши изменятся. Потому что чувство есть реакция на поведение. А поведение – это ответ на потребность, выбранный вами в вашем файле возможных альтернативных удовлетворений. Вам вложили эти альтернативы в ваше сознание, и теперь они лежат глубоко в вашем подсознании. Вы выбрали такой вариант, вы попытались удовлетворить ваши базовые потребности, в результате появились вот такого рода чувства. Не разрешайте вашим чувствам, не разрешайте вашим бесконтрольным чувствам контролировать вашу жизнь. Третий важный момент, здесь написано: кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Вы скажете: ну, тут разговор вообще не идет о трансформации. Ох, идет. Один из ведущих психологов нашего времени, Эрих Фромм, это австрийский психолог, он говорит: проблема номер один — это проблема, я перевожу свободно, проблема хапуги. Это человек, который верит в то, что взять – значит жить. Забрать себе – значит жить. Забрать – значит жить. Я забираю у человека то, что мне надо. Вот набрал у всех других то, что мне надо. Собрал все вокруг меня и жить буду. Чем больше набрал, тем лучше живу. Как набрал, где набрал, не играет роли. Самое главное, что захватил. У нас все захвачено, и поэтому мы живем. Это по системе новых русских. Ну, или белорусских, или австрийцев, немцев, американцев, не играет роли. Здесь написано, что принцип этот никуда не годится. Когда разговор идет о трансформации человека, разговор идет об освобождении от этого принципа «взять». Не кради. Ты крал? Не кради. А как раз наоборот. Не себе взять, а отдать. В этом смысл трансформации. Не в индивидуализме, который питается за счет других, а как раз вот в этом коллективном, общественном понимании своего «я». Я только «я» на фоне коллектива. Я вам вчера говорил, что мы являемся только частью образа Божьего. В коллективном таком понимании счастья я никогда не стану счастливым, оставаясь индивидуалом. Нет такого выхода. Человек, в принципе, коллективное существо. Он нуждается в другом. Я не могу, как я, развиться счастливым я, если я забуду ты. Я и ты, они взаимосвязаны. Поэтому красть, забирать, жить за счет кого-то невозможно. Невозможно. Очень часто люди приходят ко мне в душепопечительную практику и говорят: вы знаете, господин Рамер, вот у меня целый ряд проблем. Вот. Но я думаю, это в принципе и понятно, почему у меня такие проблемы. Вы знаете, если бы вы были знакомы с моей мамой, ну, родиться в такой семье. Или другие говорят: и у меня целый ряд проблем, но вы должны понять, из какого общества я вышла. Вы посмотрите на ту грязь, на то болото, из которого я вышла, и начинают, так сказать, переносить свои проблемы в это общество. Другие, они не переносят проблемы, они сравнивают себя. Но если сравнить меня с Пашей, если сравнить меня с Леной, вот вы не знакомы с Леной? Лена. Вот, а потом у нас еще есть такая Алена. Вот если вы посмотрите, как она себя ведет, вот тогда вы поймете, что такое грех. А то, что у меня, ну, у меня, конечно, тоже свои проблемы, но у нее, или есть еще вообще такой закон, закон, который подразумевает, я переложил свои проблемы в других, да? И сказал, вот смотрите, все советские, они такие, да? Я работаю, я тружусь, пытаясь победить советизмы. Советизмы в моих коллегах, они не во мне. Ну, я же тоже советский. Так когда я советский и работаю, борюсь с советизмами, мне надо начать бороться с моими советизмами. Это значит, мне надо заняться самим собой, в первую очередь, а не проецировать мои проблемы в кого-то, в мужа, в жену, в тещу, в соседа, в коллегу, в общество, президента, кто бы там ни был. Ты не кради, не пытайся выехать в жизнь за счет кого-то. Не делай этого. Как раз наоборот, ты установи свою личность и потом отдайся. Отдайся на благо твоего ближнего. Отдайся на благо твоего ближнего. Только так ты трансформируешься, станешь новой личностью. Понимаете, это величайшая ошибка человеческого ума, верить в то, что я могу выжить, стать счастливым за счет других. Существует известная книга Джона Рокфеллера, одного из самых богатых людей в этом мире, когда-либо живших. Джон Рокфеллер однажды сказал следующее. Я начал свою карьеру в ресторане, мыл посуду, зарабатывал $1 в день. Был бедным. И там, в этом ресторане, я решил, что я не буду так жить. Я все направил на богатство. Пришел день, когда я могу себе купить и позволить все, что хочу. У меня все, что я хочу. У меня жена, дети, богатство, виллы, миллиарды долларов. И все это окружено большим забором. Забором, причем не одним забором, а двойным. И между этими заборами бегают собаки. И возле ворот везде стоят полицейские. И мои дети в школу уже не ходят, так сказать, свободно, дыша и радуясь солнцу и снегу. А рядом с детьми полицейские, которые их охраняют. Я никуда не могу пойти один, потому что постоянно боюсь, что какой-нибудь мафиози поставит мне пистолет под висок и скажет: «Здравствуйте, господин Рокфеллер, миллиончик, пожалуйста». Я думал, что я выйду в свободу, задышу свободно, стану человеком с большой буквы. Оказывается, мое богатство сделало меня рабом. Христос выразил это однажды следующим образом. Матфея, 6 глава, там так написано. «Вы не можете служить Богу и мамоне в одно и то же время». Невозможно. Невозможно жить на куче добра, забранного у других. Невозможно жить и быть счастливым за счет других. В нашей семейной жизни трансформация брака – это очень важный принцип. Я не могу жить за счет моего ближнего. Я, как женщина, не могу стать счастливой за счет моего мужа. Только тогда, когда я осчастливлю мужа, я буду счастливой. Не когда он осчастливит меня, а как раз наоборот. Вы понимаете? Она никак не вкладывается ни в какую французскую романтику. Не знаю, читали ли вы или не читали французский роман 19 столетия, любовный роман. Я упивался ими. Как сейчас помню, у нас не было ни одной, осталось ни одной книги в библиотеке французских романистов, которых я не читал. Я любил эти романы. Вот любовь, 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 любовь. Потом пошел секс и любовь и так далее. И если связать все эти романы в одну нить, останется только одно выражение. Она меня осчастливила, и мне было хорошо. А когда перестала меня осчастлививать, я ее просто выкинул. Понимаете? Я стал счастливым за счет ее. Или я стала счастливой за счет его. А когда больше не надо было, я просто отказалась, я оставила. Базовый принцип трансформации в идеал, созданный Богом. – это не воруй. Не пытайся построить свое счастье за счет ближнего своего. У тебя этого не получится. Это базарный вариант. Он не выведет тебя на счастье. И последний момент. Здесь сказано, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания в вере, дабы она доставляла благодать слушающим. Это уже разговор идет о коммуникации. Коммуникации. Ты, когда говоришь со своим ближним, ты говори так, чтобы у него появилось чувство благодати. Благодать. Да? Это когда мне сказали, и мне очень хорошо. Елей на душу. Значит, разговаривай так, чтобы человек, услышав тебя, услышал бы благодать. Услышал бы благое слово. Коммуницировать – это сложное дело. Потому что очень часто мы хотим дать благое и дали на благо. А тот, кто принимал, у того оскомина. Потому что он меня так не понял. Процесс коммуникации – очень сложный процесс. Да? Это как в радиовещании, понимаете? Вот, или, скажем, в современной технологии в массовой коммуникации. Вот телефон. Вот у меня сотовый телефон, он зарегистрирован в Германии. А я могу отсюда прямо позвонить своей жене. Я связался с сателлитной антенной, которая где-то существует. Я не знаю, где она летает вокруг. Я не понимаю этой техники. Но я связался, меня связали. И потом, здравствуй, сынишка. Сегодня утром я с ним разговаривал. У меня с собой нет сейчас принтера, но я могу взять принтер и выпечатать все мои факсы и так далее и тому подобное. Или переслать факсы отсюда. Ну что происходит? Я сказал вот этому небольшому компьютеру, это же компьютер. Я ему сказал, и мои слова кодируются и пересылаются. И что интересно, я сказал по-русски, и на другом конце поняли меня по-русски. Понимаете? Значит, процесс кодирования и раскодирования построен так, что то, что я сказал, на другой стороне поняли. Но пересылали-то не слова. Если бы вам удалось, вы понимаете, я сейчас утрирую, вам удалось бы, так сказать, войти где-то там в воздухе, вот в эту переданную энергию, поймать ее и прислушаться. А что там говорится? Вы бы просто услышали пип, 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 пип. Говорю, ну что за язык? Какой-то космический язык. Ну и Раймер разговаривает. Пип, 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 пип. Энергия пошла. Потому что слова мои закодированы, и вы их не понимаете. Вплоть до того, что когда я посылаю свои письма, я же не посылаю буквочки. Буквочки полетели по интернету. Я же не делаю так. Опять мои слова закодированы, и опять слышится пип, пип, бумага полетела. И тоже, ну, вы понимаете, я сейчас очень простым языком пытаюсь объяснить, очень закомплексованный процесс. То же самое происходит и в коммуникации между нами. Я вам говорю на русском языке, но я уже многие годы не живу здесь. Поэтому мой русский язык, он в принципе окрашен культурой Запада. Я это хорошо понимаю. Поэтому я могу сказать вещи, а вы послушайте, и вам несколько холодно станет. Вот мы будем сегодня после обеда говорить о половой жизни. А у нас на Западе мы об этих вещах говорим открытым текстом. Я знаю, что для человека, выросшего в культуре такого молчания на этот счет, вас дрожь будет перебирать время от времени. Вы меня сразу простите, скажите, он с Запада, он такой западный. Но все-таки я хочу, чтобы вы послушали. Значит, то, что я скажу, и то, что дойдет до вас, не всегда одно и то же. Вам необходимо услышать и мое закодированное, раскодировать так, чтобы вы меня поняли. Так вот, сказано здесь, когда ты разговаривай так, чтобы тебя поняли. Я долго думал над тем, как вам это сказать. Когда пришел сюда, увидел эту разношерстную публику тут, вот. Тогда мне было тяжело придерживаться моих всех этих выдуманных идей и методов, и подхода выбранного. Потому что люди очень различные, с высшим образованием, с незаконченным высшим, с незаконченным начальным. И вот попытайтесь потом сказать так, чтобы все поняли. Это не так просто. Вот. И причем некоторые из вас отсюда, с Бреста, другие с России, это ведь большая разница между белорусом и русским, понимаете? Я в политическом отношении имею в виду. Вот. И, ну, скажи так, чтобы все поняли. Это не так просто. Значит, ну, я пытаюсь. Я пытаюсь сказать так, чтобы это было вам в благословение. Значит, я передаю мои слова, и иногда язык тяжелый, вы замечаете, что тяжелый язык. Найти пример, такой пример, чтобы он достиг все-таки ваших сердец. Вы меня поняли. Когда вы общаетесь друг с другом, и вы не заинтересованы в том, чтобы вас просто поняли, а вы заинтересованы в трансформации вашего собеседника, вы заинтересованы в благоустройстве вашего человека, вашего собеседника, вы заинтересованы в благословении, чтобы в его жизни появилось благо, вплоть до того, чтобы он стал источником благодати. Тогда вы будете серьезно заниматься вопросом коммуникации. Не говори гнилых слов. Не говори гнилых слов. А это греческое выражение, в принципе, означает «не говори слов, которые являются носителем гнилья». Не говори слов, которые в себе носят вирус гнилья. Понимаете, когда это слово заражено, оно заражено, оно, может быть, очень красиво звучит. Очень красиво звучит. Иногда приходит ко мне женщина, говорит, он мой муж, он всегда пытается меня как-то подколоть. Он приходит домой и говорит, ты знаешь, ты красивая, ты такая красивая, ты такая красивая у меня, такая красивая. И я ему уже ни слова я ему не верю, потому что он в принципе говорит не ты такая красивая, а ты такая приукрашенная, ты такая намазанная. Ты такая неестественная. Так она его слышит. Сказать красивое слово, это еще далеко не значит, что вы передали благодать. Сказать красивую проповедь в церкви, это далеко не значит благословить слушающих тебя. Некоторые как скажут, и ты чувствуешь на своей голове дубину. Вроде бы благодать передавал, она тебя убил. Понимаете? Поэтому слова могут стать убийственным средством. Библия сама, я вчера вам говорил, Библия сама говорит, что слово Библии, слово само по себе, слово мертвит, а Дух животворит. Сказать так, чтобы услышали благодать. Опять это значит трудиться над самим собой. Это не просто исходить из того, я вот скажу, а она пусть думает, что знает. Я как ляпну, а она пусть понимает. Вот это индивидуалист так мыслит. А человек, который понимает, я как ляпну, как скажу, так и аукнется. Я как скажу, так и реакция будет. И эта реакция, в конце концов, определит мое личное счастье. Я не могу просто ляпнуть. Потому что от того, что я просто скажу, в конце концов, будет зависеть мое счастье. Мне необходимо понять, если я хочу быть счастливым, мне нужно обустроить моего собеседника, ту половину в браке, которая экзистенциально принадлежит ко мне. Вот восстановить этот круг, восстановить эту целостность, восстановить образ Божий. А восстановить образ Божий, значит, надо перестать жить по системе лжи. Это значит перестать быть водимым чувствами. Это значит понимать, что я не могу обустроить свое счастье за счет кого-то. Я не могу стать счастливым за счет другого. И в конце концов понять, что счастье зависит от коммуникации благодатной. Я коммуницирую по системе обустройства благодати. Это важные исходные позиции.